Лот Зи расслабленно лежал на кровати и полусонными глазами следил, как женщина одевается после душа. Солнце стояло уже высоко. Оно просвечивало сквозь оконные занавеси. На их фоне женщина выглядела темным силуэтом, словно в сцене из какого-то черно-белого фильма, название которого он позабыл. Но сейчас было важнее вспомнить ее имя. Как же ее зовут? Так, спокойно. Сначала фамилия. Если бы ее звали Чжан, то она была бы Чжан Шань. Или она Чень? Тогда Чень Цинцзин. Да нет, так звали других его женщин. Ему пришла идея посмотреть в телефоне, но телефон лежал в кармане, а одежда валялась на ковре. Да и в любом случае они были знакомы недолго, и он не успел записать ее номер в телефон. Главное сейчас было не спрашивать напрямую, как он однажды поступил, с катастрофическими последствиями. Он повернулся к телевизору, который она включила и оставила, приглушив звук. Показывали сессию Совета Безопасности ООН. Люди заседали за большим круглым столом. Впрочем, это уже был не Совет Безопасности, но Ло Цзи не помнил его нового названия. Он совсем не следил за политикой. «Сделай погромче», — попросил он. Без нежного обращения его слова прозвучали сухо, но сейчас ему было не до того.
«Можно подумать, тебе это и впрямь интересно».
Она сидела и расчесывала волосы. Звук она так и не прибавила. Ло Цзи протянул руку к прикроватной тумбочке, взял сигареты и зажигалку и закурил. Высунув ноги из-под полотенца, он с удовольствием пошевелил большими пальцами.
«Вы только посмотрите на него. И он еще называет себя ученым».
Она наблюдала за ним в зеркале. «Молодым ученым», — поправил он, «у которого не бог весть сколько достижений. Но это потому, что я лентяй. У меня на самом деле много идей. Иногда я за одно мгновение могу понять то, на что у других уходит вся жизнь. Веришь или нет, однажды я чуть было не стал знаменитостью».
«Из-за той субкультуры, которую ты изучал?»
«Не из-за нее. Я тогда работал еще над одним проектом. Я основал космическую социологию».
«Что?»
«Это социология инопланетян». Она хихикнула, отложила расческу и взялась за макияж. «Разве ты не знаешь, что многие ученые жаждут славы? Вот и я мог бы стать звездой».
«Ученых, изучающих инопланетян, сегодня пруд-пруди».
«Это случилось только после того, когда вся эта ерунда повылезала». Ло Цзи указал на телевизор. На экране показывали большой стол и заседающих за ним людей. Что-то уж больно долго они мусолят этот сюжет. Прямая трансляция, что ли? Раньше ученые не изучали инопланетян. Они стяжали себе славу, копаясь в кучах старых бумаг. Но потом публике надоела эта культурная некрофилия старой гвардии. Я появился как раз в это время. Он протянул обнаженные руки к потолку. Космическая социология, инопланетяне и множество инопланетных рас. Больше, чем людей на Земле. Десятки миллиардов. Ведущий той телепрограммы, аудитория, хотел, чтобы я принял участие в нескольких передачах, но потом все это случилось на самом деле. А потом он нарисовал кружок пальцем и вздохнул. Она не слишком прислушивалась, читая субтитры на экране телевизора.
«Мы не исключаем никаких вариантов в отношении эскапизма. А что это значит?»
«А кто выступает?»
«Похоже, что Карнов».
«Он говорит, что нужно бороться с эскапизмом так же жестко, как и с ОЗТ, и что любого строящего Ноя в ковчег нужно треснуть ракетой по башке».
«Это и в самом деле звучит жестко».
«Нет», — заверил ее Ло Цзи, — «это самая мудрая стратегия. Я уже давно это понял. И даже если дело не дойдет до бомб, все равно никто никуда не полетит. Ты читала книгу Лян Сяошена «Плавучий город»?»
«Нет, не читала. Это ведь старая книга».
«Верно. Я читал ее еще ребенком. Шанхай должен вскоре погрузиться в океан. Группы людей обходят дома, конфискуют и уничтожают спасательные круги, чтобы никто не выжил, раз уж суждено погибать всем. Помню, там была маленькая девочка, которая привела людей к одному из домов и закричала: «Вот у них есть...»
«Такие козлы, как ты, всегда считают общество мусорной свалкой».
«Да чего ж собачья. Экономика зиждется на инстинктивном стремлении человека к наживе и существовать без него не может. В социологии пока нет подобного основополагающего принципа. Но когда такой принцип найдут, он может оказаться даже еще неприятнее, чем в экономике. Правда, всегда поднимает тучи пыли. Ну, допустим, небольшое количество людей улетит в космос. И что? С чего бы нам вообще гнать волну по этому поводу?»
«По какому поводу?»
«Зачем был нужен Ренессанс, Великая Хартия Вольностей, Французская Революция? Если бы человечество было по-прежнему поделено на классы и удерживалось в них железной рукой закона, то те, кому положено, улетели бы, а те, кому полагалось остаться, остались бы. Во время династии Мин или Цин я бы улетел, а ты бы осталась. Но сейчас так не получится».
«Я не возражала бы, если бы ты улетел прямо сейчас».
И это, собственно, было правдой. Они достигли момента добровольного расставания. Ло Цзи всегда мог подгадать время такого окончания отношений со всеми своими любовницами. Не слишком рано, не слишком поздно. На этот раз он был особенно удовлетворен своим контролем над процессом. Они были знакомы всего неделю, и расставание шло гладко, элегантно, будто сброс отработавшей ступени у ракеты. Он вернулся к предыдущей теме. «А знаешь, это не мне пришло в голову основать космическую социологию. Хочешь знать, кому? Я скажу тебе одной, так что не бойся».
«Без разницы. Я и так не верю большей части твоей болтовни. Ну, кроме одной вещи».
Ладно, забудь. А какой еще вещи?»
«Поднимайся, я проголодалась».
Она подобрала его одежду с ковра и бросила на постель. Они позавтракали в главном ресторане отеля. Народ за столиками вокруг них выглядел озабоченно, и порой они слышали обрывки разговоров. Ло Цзи не прислушивался специально, однако сам себе казался подобием фонарика в летнюю ночь. Разрозненные слова слетались к нему, будто мотыльки, кружащие вокруг огня. Эскапизм, общественный доступ к технологии, ОЗТ, переход к военной экономике, база на экваторе, изменения в уставе, СОП, околоземный период предупреждения и обороны, независимый объединенный режим. «Жизнь стала серой, не так ли?» — сказал Ло Цзи. Он закончил нарезать яйцо и положил вилку. Она кивнула.
«Точно. Вчера я видела по телевизору какую-то игру для идиотов. Руки на звонках».
Она указала вилкой на Ло Цзи и, подражая телевизионной ведущей, протараторила:
«За 120 лет до конца света будет жить ваше 13-е поколение. Верно или неверно?»
Ло Цзи снова взялся за вилку и покачал головой. «Никакое мое поколение в те годы жить не будет». Он сложил руки, как в молитвенном жесте. «Линия моей семьи закончится на мне». Она пренебрежительно фыркнула.
«Хм, ты интересовался, каким из твоих слов я верю? Вот этим. Я слышала их от тебя и раньше. Такой уж ты человек».
И поэтому она решила его бросить. Он не хотел спрашивать, опасаясь скандала, но она, словно читая мысли, пояснила:
«Я тоже такой человек. Раздражает видеть свои черты в других людях».
«Особенно в других людях противоположного пола», — кивнул Ло Цзи.
«Но если ты нуждаешься в оправдании, то это вполне ответственное поведение».
«Какое поведение? Не иметь детей? Ха, конечно». Ло Цзи указал вилкой на людей вокруг, обсуждающих перемены в экономике. «Знаешь ли ты, какая жизнь уготована их потомкам? Они целыми днями будут вкалывать на верфях, космических верфях, а потом с бурчащими животами выстаивать очередь в столовой с подносами в руках в ожидании своего половника жидкой каши. после чего к ним воззовут: «Ты нужен дяде Сэму!» Ах, нет, это будет: «Ты нужен земле!» И вперед, ищи славу на военной службе.
Твое описание больше подходит поколению судного дня.
Уйти на пенсию и встретить конец света. Как печально. Кроме того, дедушки и бабушки последнего поколения наверняка будут голодать. Но даже такое будущее маловероятно. Посмотри, как упрямы земляне. Спорю, что они будут сопротивляться до конца. Так что вопрос лишь в том, каким именно образом они, в конце концов, откинут копыта. Позавтракав, они вышли из гостиницы в теплые объятия утреннего солнца. Воздух опьянял своей сладостью. «Мне надо научиться жить. Жалко будет, если так и не научусь», — сказал Ло Цзи, рассматривая проносящиеся мимо автомобили.
«Нам не суждено этому научиться», — ответила она, высматривая такси.
«Тогда?»
— Ло Цзи вопросительно посмотрел на нее. Видимо, ему не понадобится вспоминать ее имя.
«Прощай»,
— она кивнула. Затем они пожали руки и коротко поцеловались.
«Может быть, еще встретимся?»
Он пожалел об этих словах, как только произнес их. До сих пор все шло замечательно. Зачем рисковать скандалом? Но волноваться не стоило.
«Вряд ли».
Она быстро повернулась, и сумка на ее плече лихо описала в воздухе круг. Позже эта деталь неоднократно всплывала в его памяти. Он пытался понять, было ли действие преднамеренным. Это была приметная сумка LV. Он и раньше неоднократно подмечал это движение у своей безымянной подружки. Когда та резко поворачивалась, сумка совершала фигуры высшего пилотажа, будто бы сама собой. Но на этот раз злосчастный аксессуар полетел прямо ему в лицо. Пытаясь уклониться, Ло Цзи отступил на шаг назад, споткнулся о пожарный гидрант и упал навзничь. Падение спасло ему жизнь. В это время на дороге прямо перед ним две машины столкнулись лоб в лоб. Не успел затихнуть звук удара, как еще один автомобиль, Volkswagen Polo, резко свернул, чтобы объехать аварию, и понесся туда, где стояла пара. Упав, Ло Цзи успешно избежал столкновения, лишь передний бампер Volkswagen задел его ногу, ту, что была в воздухе. Толчок развернул упавшего Ло на 90 градусов, лицом к багажнику машины. Он не слышал глухого удара, но увидел, как тело женщины перелетело через крышу автомобиля, рухнуло на дорогу, словно тряпичная кукла, покатилось по земле, оставляя кровавый след. Казалось, будто этот след внезапно наполнился неким глубоким смыслом. Ло Цзи вперился взглядом в ужасный символ и, наконец, вспомнил ее имя.